Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и, как всегда, в это время на волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы начинаем изучать книги Ветхого Завета. Сегодня на повестке третья книга «Царств». Пройдем с 5 по 11 главу, обсудим, погрузимся как можно глубже в текст, какие-то новые особенности узнаем. И делать все это мы будем с преподавателем кафедры теологии Горного университета Дмитрием Борисовичем Осиповым. Дмитрий Борисович, добрый день.
Добрый день.
Ну что, насколько я помню, в прошлой программе мы, как обычно, завесили некую интригу и подобрались к 5 главе 3 книги «Царств Ветхого Завета». Давайте, наверное, вот с этого и начнем, а там дальше как пойдет, сколько успеем.
Значит, я напомню, что в прошлый раз мы с вами начали обсуждать 3-4 книги царств, которые суть единое произведение, и мы с вами говорили про структуру и содержание этого произведения. И мы с вами сказали, что вот 3-4 книги царств, они охватывают события от правления Соломона, кончина Давида и правления Соломона до Вавилонского плена. То есть практически 400 лет вот охватывают эти события.
То есть очень большой времени.
Довольно большой. И книга тоже не маленькая. Она при этом очень важна, потому что мы видим своего рода воспитательный процесс, которым Бог, ведет свой народ. И вызревание вот этой вот мессианской ожидания. Становится очевидным, что вот эта череда царей, не на них исполнилось божественное обетование о праведном царе, при котором благословения Авраама должны исполниться в полноте своей. И вот отсюда эта книга, она открывает, перебрасывает мостик к будущему. Этот царь, он должен еще быть. Это такая сквозная линия. И мы с вами говорили, что, в общем, в этой книге можно выделить 5 основных частей. Первая часть с 1 по 11 главу, она посвящена правлению Соломона. А последняя часть, последняя глава, это уже конец 4 книги царств, это последние цари Иудейского царства. Там царство-то разделилось же после Соломона на северное и южное, да? И вот это последние цари Иудейского царства, и Соломон строит храм, а здесь храм разрушается вавилонскими войсками. И причем, когда Соломон строит храм, после этого ему Господь, очевидно, через пророка говорит, что если ты будешь нарушать закон Божий, то храм будет разрушен. И вот этим книга заканчивает. А между ними, соответственно, вот 3 части. 2 переходные, а 1 центральная. Переходная, первая переходная часть, она повествует о том, как царство разделилось после Соломона. В центре находится большой раздел, который говорит о том, как Бог пытался свой народ исправить. И там рассказывают вообще эпические, истории про пророка Илью, про пророка Елисея. Это может быть самое интересное в этой книге. Я надеюсь, мы до этого доберемся. И потом история про то, как Ассирия уничтожила Северное царство.
Когда уже не вышло перевоспитать,
да, то ничего другого не остается.
Оставалось. Да.
Вот Ассирия разрушает. Да, то есть вот она, некая канва событий. Давайте сейчас вот представим себе некую хронологию, да, примерно, условно говоря, 1000-й год до нашей эры, до Рождества Христова, это царь Давид, потом где-то там, это все очень условные даты, да, 960-50-й год, это вот Соломон, допустим, правит, да, и дальше рубеж, это уже 9 век, все, после Соломона царство разделяется на Иуду с центром в Иерусалиме и на север, северное царство, царство Израиля, оно называется, там 10 колен, и у них столица город Самария. И вот как раз Илия и Елисей, это как раз северные пророки, они проповедуют и борются с язычеством в Северном царстве. А потом, спустя, 150 лет, ассирийцы в 720 году до нашей эры уничтожили север, всех депортировали, заселили северный регион язычниками, получились самаряне. А еще спустя полтора века, это 586-й, Навуходоносор II, Вавилон уничтожает юг, южное царство, громит Иерусалим и разрушает храм. Вот это вот, историческая канва, и вот наша задача сейчас увидеть этот библейский рассказ об этих вот событиях. И мы сейчас говорим про Соломона.
Но библейский рассказ, он же все равно базируется на исторических документах.
Это конечно. Их не сильно много. Вы поймите, что такое исторический документ. Есть Библия, библейский текст. Конечно, автор Библии, он опирается на хроники, на какие-то там документы, прочее. Есть разные внебиблейские там упоминания в ассирийских, вавилонских хрониках, египетских документах, археология какая-нибудь. И вот тут-то картина не такая радужная. Нам бы, может, хотелось бы вот тут тебе и стоянка, где стояли у Синая евреи, и колесница, колесницы на дне Красного моря, потопленные, допустим, да, то есть вот раскопали нам события исхода, события в странстве, завоевания там прочее. Вот ничего такого нет, потому что практически вне библейских свидетельств об этих всех событиях, но это факт, это просто надо знать, они просто вот отсутствуют как таковые до периода разделенных царств.
Ну, то есть, в каком-то смысле Библия – это единственный источник это исторических сведений.
Да. Ни про Давида, ни про Соломона, ни про Моисея, ни про Исход. Даже в египетских документах, как шаром покати, ничего нет. То есть, евреи начинают фигурировать в этих хрониках, вавилонских, там, ассирийских. Ну, когда, собственно, начался завоевательный процесс, они пошли на эти территории, и вот тогда евреи стали там у них появляться. Но это уже где-то 9 век до нашей эры. Там вот этот царь Амврий, в Библии его называют, так сказать, один из родоначальников этой династии, как бы северных царей. Вот он фигурирует у них в ассирийских хрониках. Но все, что до того, это абсолютно покрыто мраком. Именно с точки зрения внебиблейской вот этой вот каких-то данных, археологических или там письменных источников, ничего нет.
Ну, видимо, сгорело или как-то так или иначе было уничтожено. Всего скорее.
Это как бы нам того неизвестно. Почему, в связи с чем у каждого народа, что такое, так сказать, вавилонские хроники, они же описывают то, что им важно, да?
Ну да.
Значит, Палестина просто была в тот период на периферии их интересов. А потом, так сказать, начинаются взаимосвязи, евреи там сразу появляются. Поэтому это единственный для нас источник, вот мы его, собственно, библейские...
Изучаем.
И изучаем не просто как исторический документ, а именно как божественный промысел, это же самое важное. Почему нам это важно-то? И вот, собственно, 11 глава, который в конечном итоге приводит ко Христу, потому что это история этого народа, она как бы, они готовятся столетиями к тому, чтобы усвоить вот это откровение, усвоить эту монотеистическую идею и подготовить почву для того, чтобы принести это откровение всему человечеству. Вот. Вот в этом, так сказать, смысл. И мы читаем эту древнюю их историю и для себя находим много поучительного. Итак, правление Соломона. С 1 по 11 главу вот мы видим эту историю про то, как сначала драматичная история, как он стал царем. Помните, там престарелый Давид.
Уже от безысходности все-таки помазал его на царство, когда стало понятно, что переворот в стране происходит.
Да, и там его сын Адония, он устраивает переворот фактически, и Версавия, мама Соломона, приходит к нему и говорит: ты же Соломону, так сказать, обещал. Соломон не старший, Адония старший. И уже Давид уже на ладом дышит, так сказать, он уже такой старенький-старенький, но при этом все-таки у него хватает как-то так вот решительности, и Давид, и Соломона помазывают. Соломон после этого расправляется по совету Давида со всеми, так сказать, политическими оппонентами. Да-да-да, это важная там тема. Но Соломон говорит, Давид говорит ему: будь верен Богу, и все у тебя сложится. После этого Соломон начинает править. И вот дальше идет такой очень развернутый рассказ о том, что при Соломоне воцаряется мир. Он заключает мир с окрестными народами. К нему стекаются... Да, и он в Гаваоне, будучи, принося там жертвоприношение, молит Бога о мудрости, о даре разума, и Бог ему является. То есть Бог говорил с пророками через пророков с царями, а вот с Соломоном он говорил напрямую. И это было дважды в его жизни. И вот в сновидении первый раз Господь ему сказал, что «я дам тебе разум». Ты просишь у меня разума, я дам тебе этот разум, ты будешь превосходить всех людей разумением, и это, так сказать, а все остальное тебе приложится. И богатство, и слава, все, но только ты правь по мудрости. И потом мы видим этот знаменитый эпизод с двумя женщинами, помните, блудницы,
которые
ребенка делили, помните? Угу. И как мудро, так сказать, ну, конечно, провокативно, да, так сказать, но очень мудро Соломон разрешает эту проблему. Вот. И все сразу оценили, что вот Соломон-то да.
И потом начали уже приходить, его слушать, и со всех окрестных царств к нему начали стекаться, как к одному из самых мудрейших.
Да, мы еще увидим царицу Савскую, которая приезжает послушать его мудрости, да, и все такое. И дальше собственно, описывается в каких-то превосходящих степенях богатство его дум, богатство его царства, как он все окрестные народы подчинил, какое возник спокойствие, так сказать, благоденствие, какие налоги собираются. И это просто вот был у Соломона 40 тысяч стоил для коней колесничих, 12 тысяч для конницы. Что-то мне подсказывает, что тут есть элемент преувеличения, но тем не менее, так сказать, автор Библии видит в этих событиях несомненное благословение. Это некий знак благословения. Вот как Господь этого премудрого царя вознаградил. И дальше идет замечательное просто повествование. Это, считайте, с 5 по 7 главу идет, ну, наверное, даже не по 7, там идет ведь дальше рассказ про освящение храма.
Ну, 5 глава начинается это до 8. С того, что он хочет построить как раз-таки вот этот храм и просит вот этих самых кедров Ливана.
Да, и вот смотрите, с 5 по 8 главу, это 4 главы, 5, 6, 7, 8, 4 главы, идет такое небольшое, ну, как бы отступление от судьбы Соломона, лирическое отступление, где автор книги «Царств» нам рассказывает про строительство храма. Это как бы отдельная тема, это форма божественного присутствия в народе, это само по себе крайне важно. И здесь вот Соломону дается это право построить Богу дом, храм, центр религиозной жизни народа. Причем текст этот писался еще во времена, когда храм существовал, потому что периодически там проскальзывает реплика, и так оно до сих пор, до сего дня. Там вот так оно устроено, Соломон так внес туда какие-то там предметы, такие-то там, допустим, тазы, значит, какие-нибудь там кадильницы медные или там обложил все золотом. И так до сего дня. Значит, вот это вот он пишет. То есть это еще как бы пишется в период существования храма, еще до плена. И вот смотрите, какая тут интересная особенность. Это 5 глав, мы их так сразу с вами сходу, наверное, нет смысла их читать так подробно, я их перескажу. Вот главную их идею.
Тут, кстати, год даже указан. В 480 году по исшествии сынов Израилевых из земли египетской. Да. В 4-й год царствования Соломона над Израилем. Да. То есть вполне себе точная дата. Началось, чего не очень много встречается.
Началось вот это строительство. Угу. И вот смотрите, о чем здесь говорится. Давайте саму идею поймем. Собственно, идея-то не хитрая. Соломон построил храм. Вот. Ну вот.
У Давида не получилось, как мы
помним. Да, а здесь Соломон построил храм. И когда он его построил, его осветили, и божественное присутствие, вот это облако, которое вело Израиль в пустыне, здесь оно наполнило скинию. То есть, ну, как, понимаете, даже в нашей православной традиции строится храм, потом Богу его приносят, его освящают. Освящение – это передача в дар Господу. И здесь вот происходит освящение храма, и Господь как бы вселяется в свой дом, и теперь он там пребывает вместе со своим народом. Вот так это прям вот описано ярко, значит, в книге «Царств». Но это описано, конечно, чрезвычайно развернуто, и сначала нам рассказывают во всех подробностях, что древесина. Соломон хочет построить храм на самом высшем уровне, и он древесину берет самую лучшую, самую дорогую из Ливана. Это как бы вот Финикия, где на горах ливанских там произрастают ливанские кедры.
Это в то время самая дорогая древесина.
Да, на свете, так сказать, да. Очень-очень дорогое дерево, но оно... Это громадные кедры, это громадные бревна. И Соломон заключает союз с царем тирским Хирамом, что Хирам говорит, давай мне пшеницу и масло.
Ну, то есть ты мне, я тебе, да, бартер, да, такой, да. Ты мне кедры, то я тебе
ты
продукт.
Ты мне обеспечиваешь продовольствие, а я тебя обеспечиваю кедрами. А у Хирама, соответственно, были люди, которые были многочисленные ремесленники, которые умели этот лес валить, это тоже было искусство.
И обрабатывать.
И обрабатывать, и вообще строить. Это и строительное мастерство было у финикийцев на высоте. Они и корабли строили, и всё на свете могли построить. И, соответственно, ремесленное там разное литье, вот это вот медное, золотое, серебряное. И храм строится вот как бы по модели языческих храмов. Точно так же все было устроено, только вот как бы за исключением того, что Бог один, и только там вот присутствие Божие, все для Яхве построили его. А общая модель построения храма, святая святых, вот эти вот все дворы.
Ну, то есть архитектура та же,
да, архитектура вся та же самая, традиционная ближневосточная храмовая, но при этом масштаб. масштаб. И вот здесь описано, как Соломон накладывает повинность на население. Там что-то 30 тысяч сезонных работников отправляются в каменоломни, работают по месяцу, по сезонно, а на 2 месяца потом возвращаются отдыхать. И они высекают эти камни из каменоломен, потом эти камни обкладываются этими досками кедровыми, полы, потолки настилаются, все это украшается какими-то резьбой, инкрустацией, каким-то золотом.
Все по высшему разряду.
Все по высшему разряду. Делается святая святых. Ставятся там огромные херувимы 4 метра высотой. С размахом крыльев от одного конца, как бы вот этого святая святых, до другого конца, да, ставится туда ковчег завета. И, в общем, вот само это описание для автора крайне важно, потому что он в этом видит знак несомненного божественного благоволения к Израилю. Это знак божественного присутствия. Вот. То есть для него это великая радость, великое, так сказать, благословение. И поэтому это так долго. То есть нам в этих подробностях, сколько чего Соломон заплатил и сколько хирам привез кубометров, знаете. Вот вообще этот рассказ, вы знаете, на что похож? Он похож на экскурсию по какому-нибудь Исаакиевскому собору. Мне просто приходилось бывать на таких.
Ну да, там тоже рассказывают, как шла стройка, тоже во всех подробностях.
Там рассказывают, да. Вот Исаакиевский собор. Тут употреблено 15 тонн мрамора, да, вот на эту, так сказать, колонну. А здесь употреблено 25 тонн золота на позолоту. А здесь употреблено 16 кубов яшмы, понимаете? Да. И люди ходят, вот это да.
Вот это величие.
Вот это величие.
Вот это постарались.
Конечно, это не совсем правильный способ проводить подобное мероприятие, да, так сказать, что у нас куба...
Зато виден масштаб.
Но зато виден масштаб. И вот это описание, оно здесь вот в стиле экскурсии.
То есть мы понимаем, насколько это было громадно, грандиозно, да, и да, величественно, да, по тем временам.
Автор тщательно описывает, дорого, в локтях, в локтях, так сказать, описывает все размерности, все бревна, все вот эти вот розетки там, все эти кувшины, тазы, значит, ножи там, эти все жертвы.
Интересно, сам ходил, считал?
Ну,
как?
Он, видимо, описал следующий человек. И это, да, так сказать, это, ну, видимо, существовало в его... И это было все действительно великолепно. Стоило очень больших денег, это все отливали финикийские мастера, как там написано, да, специально для этого, чтобы отлить вот эту храмовую утварь священную, были приглашены, тоже Хирам, так сказать, мастер был приглашен, он руководил финикийскими, так сказать, ремесленниками. И вот это, ну, такое вот прям грандиозное повествование. И заканчивается оно, да, не только храм построил из кедровых деревьев, так сказать, Соломон, он построил также и дворец себе. По масштабам не сильно он отличался, примерно, так сказать, да, но это вот...
Чтобы два раза не бегать,
да,
что называется, вот тут храм, тут дворец.
Тут, да, дворец. И здесь описан торжественный перенос ковчега, собственно, Господня в этот храм, когда там перед ним приносится просто неисчислимое количество жертвоприношений. Вот как написано, когда священники вышли, это 8 глава, 10 стих, когда священники вышли из святилища, то есть храм был построен, священники занесли туда ковчег завета, то есть весь народ присутствует, царь, грандиозное, так сказать, мероприятие, облако наполнило дом Господень, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. И дальше идет вот эта вот молитва Соломона, где он вспоминает все эти благодеяния и молится, чтобы Бог не оставил свой народ, не оставил его. Молится, чтобы Бог отвечал на молитвы, судил по правде свой народ. И, так сказать, ну такая длинная-длинная молитва на всю главу, потом он приносит эти самые жертвы. Вот. И дальше, после строительства храма, Бог, Господь снова явился ему так же, как в Гаваоне, то есть в сновидении. И Господь говорит ему: вот я осветил этот храм, который ты построил, чтобы пребывать именем моему там вовек. И если будешь ходить перед лицом моим, как ходил отец твой Давид, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек. А если отступите, то, соответственно, истреблю Израиля, и храм, который я осветил именем моему, отвергну от лица моего, и будет Израиль притчей и посмешищем у всех народов. Вот это, собственно, главная стержневая линия, потому что книга завершается разрушением храма, понимаете? И Бог об этом заранее Соломона предупреждает.
Что если ты будешь чтить закон, то все будет хорошо, если не будешь, то...
Да. По окончании 20 лет, которые Соломон построил два дома, дом Господень и дом Царский...
То есть 20 лет шла стройка.
Да, грандиозное просто строительство. Дальше говорится там о взаимосвязях его с Египтом, у него там, он там был женат на дочери фараона, с этим Хирамом, да, и дальше говорится, это знаменитый эпизод, когда приходит к нему царица Савская. Вероятнее всего, это была, так сказать, эфиопская царица из Африки, которая пришла испытать Соломона загадками, с большим богатством. И когда она побеседовала и сказал, так сказать, объяснил ей Соломон все ее слова, не было ничего незнакомого царю, чего бы он ей не изъяснил, и она увидела тот его порядок, то великая мудрость, с которым все устроено его царство, она, значит, вот произносит эту речь. Что благословен Бог, который благоволил тебя посадить на престол Израилев, и подарил ему 120 талантов золота. Вот. В общем, такое очень-очень торжественное, так сказать, повествование, и дальше ему там со всех сторон всего везут. И такие огромные налоги, 666 талантов – это золото, которое ему приходило каждый год в его казну, 666 талантов. И плюс еще там от торговли. То есть, в общем, здесь... Мы видим так плавный такой вот идет переход. Смотрите, как тема богатства, то есть царская казна ломится от богатства. Он сделал большой престол из слоновой кости, обложил чистым золотом. Львы у локотников и 12 львов на 6 ступенях, подобному сему не бывало в одном царстве, чтоб столько всего было. Все сосуды для питья золотые, все сосуды в доме из ливанского дерева были из чистого золота, даже из серебра ничего не было. Вот. И набрал он колесницы всадников, у него было 1400 колесниц, 12 тысяч всадников. И, ну, в общем, к нему приводили там коней, и дальше говорит, и полюбил царь многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, Моавитянок, Аммонитянок, Идумиянок, Сидонянок, Хитиянок из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым. Не входите к ним, пусть они не входят к вам, чтобы не склонили сердце вашего к своим богам. И прилепился к ним Соломон любовью. Он облагает население, так сказать, рабов, множество, всего-всего-всего. И вот так вот плавненько-плавненько нам автор книги царств вдруг показывает одну вещь, неожиданную. А мы ее не сильно даже замечаем, этот переход. Но этот переход есть. А суть состоит в том, что если мы возьмем книгу Второзакония, там есть особое постановление, касающееся царя. Это книга Второзакония, 17 глава. Я прочитаю. Угу. Тут сказано, что вот вы, конечно, выберете себе царя, ты овладеешь землей, поселишься и скажешь, поставлю над тобой царя. Вот. Не ставь над собой иноземца, только чтобы он не умножал себе коней, не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его. Серебра и золото не умножал себе чрезмерно. Вот. И здесь мы видим, что, соответственно, царь-то все эти постановления
нарушает.
У него и кони, и колесницы, и жены, и золото серебром, и все это как бы это не просто он пускает на государственные дела для благосостояния народа, а он усиливает армию наемную, усиливает свой дом, и это в итоге развращает его сердце. Дальше отсюда следует логический вывод. Ты согрешил в малом, тебя приведет это к большим последствиям. И вот...
Что мы, собственно, и видим далее.
Потому что далее мы читаем, 11 глава. Соломон прилепился к этим женам любовью. Было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены его сердце. В чем развращение? Во время старости Соломона жены его склонили сердце к иным богам. И сердце уже не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, Милхому, мерзости Аммонитской. И делал Соломон неугодное перед очами Господа, не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. И построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. И сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили, приносили жертвы своим богам. Храмы сделал. Да? Вот так. Давайте я немножко поясню. Во-первых, зачем так много жен? В чем тут логика? И почему вдруг Соломон, который, казалось бы, все понимал, все осознавал, зачем он так поступает? Зачем он создает эти святилища другим богам? Это же имело глубокие последствия. Во-первых, зачем много жен? Много жен – это не показатель каких-то, понимаете, предпочтений Соломона, что вот хочу 700 жен, ну что это за дикий, чудовищный гарем? Это же ненормальное нечто, да? Но это такая тяжелая дипломатическая работа, я бы так сказал.
То есть каждая жена это какую-то свою функцию несет.
Ну, конечно.
Тут дочь фараона, тут дочь еще какого-нибудь
да,
царя.
Да. То есть это на самом деле вот то, что происходит с женами, это только показатель некой реальности. А реальность состоит в том, что Соломон заключает дипломатические отношения, устанавливает. Раньше-то какие дипломатические отношения? У них и государства не было. И они, суть, вообще какие-то голодранцы, понимаете, там евреи сидят. Кто с ними будет дип-отношения устанавливать? А вот тут все после Давида, это полноценное царство, богатое, успешное, все устанавливаем отношения. И эти отношения скрепляются брачными узами. Вот. И Соломон это скрепляет с аммонитянами, моавитянами, финикийцами и прочими-прочими, и более дальними народами. Правящие родовые группы, все-все-все, значит, с Соломоном задружились, и он берет себе... Вот это вот первый момент. Но через это Соломон входит куда? В круг элиты ближневосточной, понимаете? То есть до этого, вот мы здесь контраста не чувствуем, что до того момента евреи в глазах местных правителей, они суть кто?
Никто.
Ну, они как бы вот какой-то этнос, не, ну, как бы такой полудикий, да?
Неинтересный абсолютно, абсолютно в плане дипломатии и вообще каких-то
отношений.
А здесь
уже можно, он, так сказать, это некая политическая сила, которая интересна, да, это ключевое место занимает на территории Леванта, вот этого, так сказать, древнего региона палестинского, да, надо с ним дружить. И через это Соломон входит в круг элиты, вводит свою элиту, свою аристократию в круг правителей, понимаете, Ближнего Востока, через эти браки. Но если ты входишь в этот круг элиты, значит, ты перенимаешь их нравы.
Ну да, без этого никак.
Ты перенимаешь их образ жизни. И вот мы здесь видим, что вот это вот золото, колесницы, вот эти все внешние атрибутика, которая была Давиду, даром не нужна, так сказать, он был человек дела, это является показателем статуса. Престижное потребление это называется, понимаете? Все. Соломону нужен статус.
Ну, то есть ты должен соответствовать кругу, в который ты входишь.
Но для этого круга характерно идолопоклонство. И это нормально. Это нормально для того мира. Почему? Мы тебе выдали своих жен. Хорошо. Но почему они не могут поклоняться своим богам? Что за ерунда какая? Да, мы же с тобой друзья. И вот эти друзья, вот эта вся дружба, она приводит Соломона к тому, что он идет на некий компромисс. И в Иерусалиме, на самом верху, среди сначала жен, аристократии, появляется поклонение другим богам. И уже Соломон в старости тоже вместе со своими женами, которых он любит и уважает, он приносит им жертву.
То есть получается, что он дипломатию поставил превыше божественной правды.
Да, вот этот какой-то тактический интерес, что о-о-о, мы тут возьмем какую-то, понимаете, выгоду частичную, да, от этих отношений, он не понимает, что тем самым он идет против принципов. Принципов, которые стоят в основе этого государства. И это имеет цепную реакцию. Потому что это происходит, охватывает высшую аристократию. А население, которое живет рядом с язычниками, простые крестьяне, которые видят, что поклоняются, так сказать, местным духам, духам местности.
Если это... уж на самом верху,
да. То и это в книге Судей-то мы видели, что это постоянно существовало, поклонение земледельческим богам и так далее, то это получает просто некую санкцию свыше. Если раньше как-то, видимо, может быть, при Давиде как-то на это смотрели так косо, то здесь совершенно нормальное дело, если царь так делает. И это, конечно, грустно.
Как минимум.
Потому что мы видим, что царь, тот, на которого возлагались такие великие надежды, имея такие великие благословения, тот, он теряет это благословение. И Бог ему говорит. Вот давайте сейчас эту речь Господа посмотрим и, так сказать, на этом завершим наш разговор. И Господь обращается к Соломону. «Разгневался Господь на Соломона», это 11 глава, 9 стих, «разгневался, и сказал Господь Соломону», то есть это, очевидно, через кого-то из пророков, уже не сам является ему, вот являлся ему дважды, «за то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего уставов моих, которые я тебе заповедал. Я отторгну от тебя царство, отдам его рабу твоему. Вот, в твои дни я этого не сделаю, ради Давида, из руки сына твоего исторгну, не все царство исторгну, одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего ради Иерусалима, который я избрал». Все. И начинаются у Соломона некие проблемы. Дальше идет рассказ про разных заговорщиков, про разных бунтовщиков.
Ну, то есть начались интриги, эра закончилась.
Да, спокойная эра закончилась, и дальше, собственно, против Соломона начинается уже брожение.
Ну, в следующей программе, да. Я так понимаю, мы об этом подробнее
расскажем. Да. И дальше мы будем, уже начинается история вот этих разделенных царств Северного и Южного. И мы переходим к новому разделу, где действует Илия, пророк, и Елисей, где мы видим грехи царей. Царей автор книги царств ругает просто очень сильно, так сказать, потому что они нечестивы. И вот... вот эта история этих царств в его духовном аспекте.
В следующей программе обязательно все это подробнее разберем. Напомню, что сегодня у меня в гостях был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Программу провела Мария Заостровных. До встречи в следующий четверг в это же самое время.
До свидания.